Говорит Радио Свобода. Семьдесят лет назад была принята всеобщая декларация прав человека.
Декларация – это довольно молодой документ, а он совершил настоящую революцию в тех странах, которые присоединились к всеобщей декларации.
Может ли Юлия Тимошенко рассчитывать на победу на президентских выборах на Украине?
Тимошенко, скорее всего, будет следующим президентом, и более того, партийщина, возможно, и выиграет парламентские выборы.
Чешские власти считают подозрительным тот факт, что на одного российского дипломата в Праге приходится в среднем полтора автомобиля.
Большое количество дипломатов и автомобилей российского посольства – прикрытие для разведывательной деятельности не только на территории Чехии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 10 декабря. Итак, ровно 70 лет назад, 10 декабря 1948 года, была принята всеобщая декларация прав человека. Документ, рекомендованный для всех стран-членов ООН, был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Он состоит из 30 статей и является частью Международного Билля о правах человека. 10 декабря в честь принятия декларации отмечается День прав человека. По мнению экспертов, Россия является одним из мировых лидеров по нарушению этих прав в стране распространены пытки, нарушение прав заключенных и обычных граждан. Распространенной практикой является запрет на митинги и пикеты. Всего два дня до юбилея всеобщей декларации прав человека не дожила один из лидеров правозащитного движения в СССР и России, руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Тему продолжит моя коллега Светлана Павлова.
За тем, как соблюдаются права человека во всем мире, следит международная правозащитная организация Amnesty International, которая ежегодно публикует посвященные этому доклады. Один из ее последних отчетов под названием «Права человека в современном мире» был обнародован 22 февраля 2018 года. В нем проанализирована ситуация с правами человека в 159 странах мира. Россия в этом докладе названа одной из самых проблемных стран. Мы стали свидетелями чудовищной по масштабам кампании похищений, пыток и убийств в Чечне, заявил глава Восточноевропейского и Центральноазиатского регионального офиса Amnesty International Денис Кривошеев. Помимо прочего, правозащитники назвали большой проблемой декриминализацию домашнего насилия, разгоны оппозиционных митингов и притеснение крымских татар в аннексированном России Крыму. О ситуации с правами человека в России в интервью «Радио Свобода» рассуждает адвокат, глава Центра содействия международной защите Карина Москаленко.
Декларация – это довольно молодой документ, всего 70 лет, а он совершил настоящую революцию в мире, в тех странах, которые присоединились к всеобщей декларации. Человечество идет по пути универсализации таких фундаментальных прав, которые обязательно подлежат защите в любом государстве. Государство может устанавливать более высокие стандарты, но ниже универсальных стандартов сегодня современное государство, демократическое государство уже опускаться не может. И это принцип, который в мире уже признан всюду. Россия, конечно, уверенно шла все время по пути универсализации фундаментальных прав и свобод человека, а за последнее время нас очень расстраивает такой серьезный и довольно заметный откат назад и в праве на свободу выражения мнений, в праве на свободные и мирные шествия, митинги и протесты. Если они возникают, они должны находить свой выход, и люди не должны бояться. Моего друга Льва Пономарева приговорили. И это позор вообще-то для нас. Лев Пономарев один из самых известных правозащитников. Что ее настораживает, что совсем не обязательно арестовывать всех. Вот надо наиболее ярких и смелых людей арестовать и показать, что никто не защищен. Вот это очень плохая тенденция. Но бывают отступления, бывают. Все равно человечество идет к правам человека, к защите прав человека, личности, свобод личности. Вся наша планета все равно уверенно идет по этому пути, и Россия не будет исключением. Но, конечно, некоторые времена будут уже в скобочках.
Считает адвокат Карина Москаленко. Член Московской хельсинской группы Валерий Борщев, который занимается защитой прав человека еще со времен СССР, уверен, что его деятельность будет востребована в России еще очень долгое время. С ним поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Сегодня ситуация с правами человека просто критическая. Просто критическая. И позиция приоритета прав человека, которая, в общем-то, мы добивались еще в 60-е, 70-е, 80-е годы, она отстраняется, она оттеняется и не признается как приоритетная. Нарушение прав человека множится с астрономическим усилием. Пытки в колониях, аресты. Недавний арест правозащитника Пономарева практически ни за что. То есть это как бы сигнал травли правозащитников, сигнал выступления против прав человека. Но правозащитное сообщество России, оно, в общем-то, прошло серьезный путь, долгий путь, закаленный путь. И, конечно, мы будем отстаивать права человека, независимо от того, как будет на это реагировать режим.
Кто может заставить Российскую Федерацию соблюдать права человека? Вот существуют ли вообще такие силы? Что должно случиться в этой стране, чтобы в ней соблюдали права человека? Как вам кажется?
Я думаю, что это, конечно, прежде всего осознание в верхах власти, что в 21 веке выступать против декларации прав человека – это безумие, и это разрушительно, и это приведет страну во второразрядные государства, и, несомненно, произойдет кризис. Я думаю, что совместными усилиями общества мы будем доносить эту идею до власти. Ну, а мировая общественность, она, конечно, должна следовать этому принципу и напоминать, что только государство, уважающее прав человека, достойно входить в серьезный клуб.
Говорит Валерий Борщов. С тем, что права человека в России соблюдаются только на словах, согласна журналист и правозащитник Зоя Светова, 8 лет посещавшая московские тюрьмы, написавшая об этом много статей и сумевшая помочь многим заключенным.
Ситуацию с соблюдением прав человека я оцениваю как катастрофическую. И, честно говоря, я не вижу пока никакой возможности, чтобы эта ситуация была как-то преодолена. Казалось бы, в России есть достаточно таких инструментов, официальные есть институты по соблюдению прав человека. Это институт уполномоченного по правам человека в России. Есть также Совет по правам человека. И, казалось бы, достаточно этих двух таких государственных институтов, которые могли бы подвигать власть к тому, чтобы как-то менялась ситуация с соблюдением прав человека. В то же время мы знаем, что в России работает очень много правозащитных организаций, которые неправительственных организаций, которые тоже стремятся обратить внимание властей на нарушение, тотальное нарушение прав человека в России. И тем не менее мы видим, что только иногда можно заставить власть как-то реагировать на вот эти чудовищные нарушения, когда речь идет просто уже о каких-то вопиющих нарушениях, когда, вот, например, речь идет о пытках, и о пытках, зафиксированных на видеорегистраторе. Я напомню вам, что в этом году «Новая газета» вместе с общественной организацией «Общественный вердикт» они опубликовали видео пыток в Ярославской колонии, и тогда были арестованы почти все сотрудники этой колонии, которые пытали заключенных. Это вот из ряда вон выходящий случай, и мы видим, что вот власть как-то отреагировала на общество. Но это, опять же, вы спрашиваете, кто может повлиять? Общество повлияло.
Опасно ли в России работать правозащитником?
Конечно, опасно. Последний пример Льва Пономарева. Пономарев – это один из старейших правозащитников российских, наиболее страстных правозащитников, который всю свою жизнь посвятил защите прав человека, и он защищает этих людей в самых таких, я бы сказала, опасных ситуациях, когда эти люди, оказывается, что права человека нарушаются Федеральной службой безопасности, то есть сотрудниками этой службы, И в данном случае он именно из-за этого пострадал, его взяли под стражу, ему 77 лет, и у него очень много всяких болезней, и, конечно, это опасно для его жизни, просто нахождение в этом изоляторе. Много других случаев можно привести. Недавняя история также с Михаилом Бияшем, с адвокатом, который тоже пострадал. Аюб Титиев – яркий пример человека, который всю свою жизнь посвятил защите, опять же, уязвимой категории наших граждан – это чеченских граждан. И вот он сейчас по совершенно надуманному и сфальсифицированному обвинению находится под стражей, идет суд. Мне очень бы хотелось ошибиться, но я боюсь, что будет срок, что его, конечно, не оправдают и не будет условного срока, а он окажется в колонии.
Уверена журналист и правозащитник Зоя Светова. Один из самых ярких примеров нарушения прав человека в путинской России – арест десятков участников мирных акций протеста в 2012 году и осуждение их по уголовным статьям за участие в массовых беспорядках и сопротивлению полиции. Активист Николай Кавказский, ставший одним из фигурантов так называемого «болотного дела», провел заключение более года, а в декабре 2013-го был амнистирован. Международная организация Amnesty International признала его узником совести. Сейчас Николай Кавказский – юрист Московской хельсинкской группы, активный участник уличных акций и пикетов. Он констатирует ухудшение ситуации с правами человека в России.
Это касается и права на свободу собраний, права на высказывание своих мнений, права на объединение в профсоюзы. В конце концов, это касается и права на жизнь, и права на свободу и личную неприкосновенность. Мы видим, как сейчас преследуются правозащитники. Лев Пономарев арестован за свою правозащитную деятельность. Продолжается геноцид ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике, где людей просто убивают за их социальную принадлежность. То есть, ну, ситуация вопиющая. Если говорить о свободе собрания, вот я только что в префектуре ЦАО получил отказ проведения пикета, посвященного борьбе против насилия над женщинами. Просто в нарушение закона без предложения альтернативного места отказали. И вот с нарушением прав человека мы сталкиваемся в ежедневном режиме.
А с какими нарушениями ваших прав вы столкнулись, когда были в следственном изоляторе?
Во-первых, само содержание в СИЗО было нарушением моих прав, что признал даже российский суд, признав более 10 месяцев и там более года моего содержания в СИЗО незаконно. Во-вторых, это пыточные условия содержания в судах и боксах, пыточная перевозка, ненадлежащее оказание медицинской помощи. Сильно это повлияло на мое состояние здоровья. Право на справедливое судебное разбирательство, ну и так далее. Я занимался и правозащитной, и политической деятельностью и до своей посадки, и столкнувшись с этой системой на собственном примере, вот в таком вопиющем случае, когда больше чем на год за выражение своих взглядов я был лишен свободы, естественно, я понял, что этим надо продолжать заниматься.
Рассказал бывший заключенный правозащитник Николай Кавказский. В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Светлана Павлова, Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Верховная Рада Украины одобрила законопроект, согласно которому с 1 апреля будущего года прекращается действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Сегодня этот документ подписал президент Украины Петр Порошенко. Однако среди поддержавших этот шаг не было лидера фракции «Батьківщина», ветерана украинской политики Юлии Тимошенко. Тимошенко сейчас обладает наибольшими шансами на победу на выборах президента Украины, намеченных на конец марта будущего года. По результатам опроса, проведенного в конце ноября Международным институтом International Republican, за нее готовы проголосовать 17% избирателей. За ее ближайших соперников, Петра Порошенко и бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, около 10%. Тимошенко удалось создать прозападную партию, которая популярна благодаря не только ее личности, но и своим социально-экономическим инициативам. И хотя Тимошенко принадлежит к старой когорте постсоветских назначенцев, она отличается от них решительностью и крепкой закалкой, полученной в том числе благодаря годам заключения. И поэтому имеет все шансы на победу в президентской гонке. Так считает собеседник моего коллеги Ярослава Шимова, живущий на Украине немецкий политолог Андреас Умланд.
Украинские избиратели достаточно непредсказуемы, а лидерство Юлии Тимошенко в вопросах общественного мнения, ну, не выглядит таким уж подавляющим. Почему вы считаете ее победу наиболее вероятным исходом мартовских выборов?
Ну, я тут ссылаюсь в основном на большой опрос Центра Разумкова, группы «Рейтинг» и Киевского социологии, международной социологии, которые провели исключительно большой опрос. Более 10 тысяч людей были опрошены в октябре-ноябре. И там не только поражает то, что как Тимошенко, так и Батьківщина лидируют как бы в рейтинге, но и то, что Тимошенко в этом опросе выигрывает против всех кандидатов во втором туре. И второй фактор, который тоже еще можно наблюдать, это то, что Порошенко, ну, очень плохо выглядит в этом опросе. Это сейчас может, конечно, измениться в связи с Томасом или с военным положением, но, по крайней мере, по этому опросу выглядит так, что Тимошенко, скорее всего, будет следующим президентом, и более того, Батьковщина, возможно, и выиграет парламентские выборы.
А с чем, на ваш взгляд, связана вот такая ситуация? Первая строчка рейтинга популярности президентских кандидатов в Украине принадлежит политику со столь долгим послужным списком и такой неоднозначной репутацией, как Юлия Тимошенко. Если посмотреть на других кандидатов, то там тоже и нынешний президент, и Анатолий Гриценко. Это все такие старые боевые кони украинской политики. На ваш взгляд, почему в период после 2 Майдана 2014 года в стране не появилось каких-то новых выразителей, лидеров, способных дать избирателю надежду на реальные перемены?
Мне кажется, это тенденция, которая во всех странах можно прослеживать, что дается предпочтение, конечно, политикам, которые уже хорошо известны. И такие политики, как Тимошенко и Гриценко, они тем более уже имели правительственные посты. И особенность, может быть, Украины еще в том, что для раскрутки политика требуется большие средства, и поэтому, наверное, вот эти новые лидеры, которые есть там, Демократический альянс, Сила людей, Еврооптимисты и так далее, они пока, насколько я наблюдаю, вообще не фигурируют в общественных опросах.
Вы достаточно позитивно отзываетесь о качествах Тимошенко как политика, который создал не исключительно персоналистскую партию, а партию, которая основана на определенной программе. В то же время в ее адрес на протяжении всей ее карьеры звучат, на мой взгляд, довольно обоснованные обвинения в крайнем популизме. Вам это не кажется опасностью?
Я говорил про программу Батьковщины, которая довольно размытая, как и, кстати, у всех этих центристских, я бы сказал, партий. В принципе, только крайние партии, такие как Свобода или Коммунистические партии, партия имеет четкие программы. Дело с Батьковщиной просто то, что это уже относительно старая партия, и она имеет региональную структуру. И что вообще возникновение такой партии, которая уже на протяжении нескольких лет, кажется, 2002 года находится в парламенте и каким-то образом развивается, это новшество, потому что большинство этих партий центристских, национал-демократических, которые возникли, они потом исчезли или не играют больше роли РУХ, Наша Украина и так далее. Они это такие почти что однодневные партии. А вот эта партия, она существует. Я не думаю, что я что-то особенное говорю. Я нехорошо отзываюсь от этой партии, как мне это приписывают. Я просто констатирую, что хотя бы такая партия теперь появилась, центристская, и которая, видимо, будет и дальше существовать как организационная структура, и это само по себе хорошо для развития демократии.
В адрес Юлии Тимошенко, когда она была премьер-министром, и после этого выдвигались обвинения в том, что она вела какую-то нечистую игру с Москвой, условия газового контракта, заключенного ее правительством, были невыгодны для Украины. По вашему мнению, в случае избрания президентом Тимошенко может под предлогом урегулирования конфликта с Россией начать постепенный дрейф Украины в сторону, выгодную Кремлю?
Я бы это почти что исключил, потому что я знаю немного окружения Юлии Тимошенко, таких людей, как Борис Тарасюк или Григорий Немиря. Я не могу себе представить, что они бы пошли в этом направлении. Насчет этого контракта 2009 года, я не юрист и не экономист, чтобы это полностью оценить, но я помню, что это был очень напряженный период, и давление на заключение этого контракта исходило в то время не только со стороны Кремля, но и со стороны Европейского Союза, который хотел бы восстановление доставки сибирского газа в Европейский Союз, который тогда был восстановлен. И поэтому, мне кажется, все-таки этот контракт, за который Тимошенко сейчас все время критикует, это была вынужденная тогда мера. Я не уверен в том, что это действительно можно приписать ей как какое-то промосковское или пророссийское действие.
Если взять общую предвыборную обстановку, введенное сейчас сроком на месяц военное положение, насколько оно может сыграть на руку президенту Порошенко?
Я сейчас наблюдаю, что, видимо, есть накал высокий, и что в связи с этим может опять измениться популярность разных политиков, и в частности, я не исключаю, что Порошенко опять будет более популярным в связи с этим обострением ситуации с Россией. Ну и, возможно, действительно, он тогда будет переизбран в марте или апреле 2019 года.
А другой фактор, Томас и предстоящий объединительный собор у новой Украинской Православной Церкви, он тоже может сыграть большую политическую роль или все-таки это второстепенная вещь?
Да, это, очевидно, будет успех для Порошенко. Насколько это отразится на его рейтинге, пока что трудно сказать. Но, по крайней мере, тогда, наверное, уже можно сейчас предвидеть, что во втором туре между собой будут вот сражаться Тимошенко и Порошенко.
Российские СМИ после введения военного положения дружно стали утверждать, что выборы украинские вообще отменят или перенесут. Насколько реальна эта перспектива или это чистая пропаганда?
Я не вижу большой вероятности, что это случится, потому что, я думаю, может быть, и есть в президентской администрации или вот в партии Порошенко люди, которые хотели бы так сделать, но риски такого переноса, внутриполитические риски слишком большие для Порошенко и его партии. Поэтому я не могу себе представить, что действительно будут перенесены выборы.
О шансах Юлии Тимошенко на предстоящих в марте будущего года президентских выборах на Украине говорил немецкий политолог Андреас Умланд, с ним беседовал Ярослав Шимов. Ну а тему Украины продолжим нашим традиционным опросом на улицах Москвы. Следует ли России освободить украинских моряков, захваченных в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе? Такой вопрос прохожим задавала Елена Поляковская.
Безусловно, да, конечно. Но не сторонник политики, как бы телевизор редко смотрю, потому что много нам пыли глаза кидают, и мы не знаем, что на самом деле там происходит. Но, безусловно, да, каждый человек должен быть освобожден и обладать полной правой свободы.
Ну, вы знаете, вообще-то незаконное пересечение государственной границы – это уголовно наказуемое деяние, и исключений здесь не должно быть ни для кого вообще-то. Вот. То есть, поэтому здесь ответ очевиден. Вот, нет, конечно, по закону должны понести ответственность.
За что их освобождать, раз они нарушили? Пусть они отвечают за свои дела. Я думаю, что, безусловно, их освободят, но так ведь тоже нельзя. Что же мы во всем виноваты всегда и везде? Это несправедливо со стороны украинского не народа, а правителей государства.
Конечно, конечно. Особенно перед Новым годом, конечно. Как разумный акт, да, разумный. Для всех.
Я считаю, что просто нужно быть доброжелательным к людям. Это люди, прежде всего. Вот. А грехи правительства – это грехи правительства.
Но там ведь решает кто-то наверху. По-моему, им видней. Я не очень-то разбираюсь в этом. Жалко, наверное, ребята все-таки. В любом случае освободят, но не сразу.
Кого-то надо освободить, а кого-то нет. Вот. Руководство, которое руководило, надо оставить, а простых исполнителей надо освободить.
Думаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что они нарушили нашу границу. Насколько я слышу, насколько я понимаю. Все должно быть наказано. Почему им все позволительно, а нам ничего нельзя?
Ну, они заложники ситуации. Как бы заложники войн между двух стран. Но я бы их освободил.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, следует ли России освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Компания, поставляющая электроэнергию в Красноярскую исправительную колонию номер 17, официально уведомила о том, что в момент, когда, по данным правозащитников, в учреждении жестоко пытали одного из заключенных, никаких проблем с подачей электричества в колонию не было. Ранее сотрудники ФСИН в ответ на требование предоставить им видео с камер наблюдения в колонии заявили, что записи не сохранились из-за сбоев подачи электричества, который продолжался несколько часов. В октябре заключенный колонии номер 17 Сулим Битаев рассказал, что семеро сотрудников ФСИН пытали его в помещении камерного типа. По словам Битаева, они использовали электрошокер и угрожали убить, инсценировав самоубийство. Позже, чтобы привлечь внимание к пыткам, Битаев порезал себе живот и руки, после чего его поместили в тюремную больницу. Однако там его вынудили сказать на камеру, что у него нет никаких претензий к сотрудникам ФСИН. Из статьи в Википедии о министре внутренних дел России Владимире Колокольцеве неизвестные пытались удалить информацию о том, что он участвовал в съезде партии «Единая Россия» 7 и 8 декабря вопреки закону. Это было сделано с IP-адреса, который принадлежит МВД, сообщил проект госсправки, который отслеживает исправления на сайте от российских государственных структур. По закону сотруднику полиции запрещается участвовать в деятельности политических партий. Судя по истории изменений, впервые пользователи Википедии добавили информацию о нарушении Колокольцевым закона днем 9 декабря. На следующий день весь подраздел об этом был удален. Сейчас на странице о Колокольцеве в Википедии указано, что он присутствовал на съезде «Единой России» как гость. Это, по утверждению сотрудников МВД, не нарушает закон. В Государственную Думу России внесены законопроекты, которые запрещают врачам и учителям принимать любые подарки, кроме цветов, печатной канцелярской продукции и наград. Эти нормы уже действуют в отношении отдельных категорий российских государственных чиновников. Учителям и врачам сейчас запрещено принимать подарки дороже 3000 рублей. Если законопроекты будут приняты, врачи и учителя должны будут сообщать о дорогих подарках своему руководству. За нарушение их могут уволить. Новые правила предлагают также распространить на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В посольстве России в Чехии сейчас зарегистрирован 71 автомобиль с дипломатическими номерами. Таким образом, на одного российского дипломата в Праге и других городах Чешской Республики приходится почти 1,5 машины. Все они пользуются дипломатической защитой. Согласно международным договорам, их нельзя штрафовать за неправильную парковку или превышение скорости, а обыскать машину со специальными номерами полиция просто не имеет права. Чешское министерство иностранных дел в связи с раздутым автопарком и непомерным количеством сотрудников российского посольства планирует специальную рабочую поездку своих представителей в Москву. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Александра Вагнер.
В посольстве России в Чехии 140 сотрудников, из них обладателей дипломатического паспорта 53 человека. В 2016 году эти цифры были меньше – 51 дипломат и 86 административно-технических сотрудников. Не первый год чешская разведка в своих ежегодных отчетах указывает на раздутые штаты российского посольства, подозревая, что речь идет о разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием. С недавнего времени МИД Чехии стал обращать внимание еще и на количество машин. «Мы можем только догадываться, для чего используются эти автомобили», сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек в интервью чешскому телевидению. По его словам, речь идет о крайне высоком числе автомобилей, зарегистрированных для нужд посольства. Спецномера для дипломатических представительств в Чехии выдает Министерство транспорта по запросу отдела дипломатического протокола МИДа. Дипломаты пользуются номерами с буквами CD. Это сокращение с французского «Корпс дипломатик». На таких машинах имеют право ездить не только непосредственно дипломаты, но и их жены или мужья, а также дети. Посольства также получают спецномера с буквами XX и XS для административных сотрудников. Тем не менее, по международным договорам и эти машины без согласия их пассажиров не имеют права досматривать или штрафовать за превышение скорости или парковку в неположенном месте. Неназванный источник газеты «Ледовые новины» в чешском МИДе сказал, что количество зарегистрированных в посольстве России автомобилей в два раза больше, чем у дипломатических представительств других стран. И эта традиция, в кавычках, укоренилась с тех времен, когда Чехословакия находилась под советским влиянием, и в Праге располагалась резидентура КГБ в странах Центральной Европы. Этим можно объяснить и то, что в чешском диппредставительстве России дипломатов и административных сотрудников более чем в два раза больше, чем в посольстве любого другого государства на территории Чехии. Для сравнения, в дипломатическом представительстве США зарегистрировано 40 человек с дипломатическим паспортом и 26 человек обслуживающего персонала. А в посольстве Германии в Праге работают 25 дипломатов и 26 сотрудников, не пользующихся дипломатической защитой. Министр иностранных дел Чехии предлагает, чтобы и количество сотрудников посольства, и количество автомобилей сократилось в два раза, а в идеале соответствовало числу сотрудников посольства Чехии в Москве. Сейчас в России находится 25 чешских дипломатов и 45 сотрудников без дипломатической охраны. Без взаимной договоренности с Москвой это сделать невозможно, поэтому Томаш Петричек говорит, что на планирующейся встрече в Москве надеется на урегулирование взаимных отношений, а не о том, что Прага готовится приступить к высылке дипломатов. По его словам, делать это не имеет смысла, так как всегда сопряжено с такими же действиями со стороны России. Если говорить о последнем времени, Прага высылала 3 российских дипломатов весной этого года в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Москва ответила тем же. Рассказывает Ян Липовский, депутат парламента Чехии от пиратской партии.
Большое количество дипломатов и автомобилей российского посольства – прикрытие для разведывательной деятельности не только на территории Чехии. Благодаря выгодному географическому положению нашей страны, эта деятельность с легкостью распространяется и на соседние государства. Из Праги до границы можно доехать всего за 2 часа. Для текущей работы посольства не требуется столько машин с дипломатическими номерами, и мне кажется, что речь идет о незаконной разведывательной деятельности.
Депутат Ян Липовский считает, что количество российских дипломатов и автомобилей, которые они используют, это лишь одно из видимых последствий той деятельности, которую Россия осуществляет в Чехии. На днях Липовский вместе с коллегами предложил создать парламентскую комиссию, которая занималась бы оценкой влияния авторитарных режимов на безопасность чешской политической системы.
Комиссия по расследованию деятельности авторитарных режимов в Чехии имеет ряд преимуществ. Если будет принято решение начать то или иное расследование, она могла бы приглашать свидетелей, представителей чешских органов безопасности и других министерств, которые занимаются изучением иностранного влияния, особенно что касается России и Китая, а также представителей академической среды или компаний, занимающихся обслуживанием важной инфраструктуры, например, операторов сотовой связи.
В случае России, помимо внушительного штата посольства, какая еще деятельность, по вашему мнению, могла бы стать предметом расследования комиссии?
В первую очередь у нас вызывает беспокойство безудержная активность российских разведывательных служб, влияние России и Китая на реализацию крупных экономических проектов, попытки сформировать общественное мнение таким образом, чтобы добиться выхода Чехии из Европейского Союза или НАТО, распространение дезинформации и кибернетические войны.
Не могли бы вы привести конкретные примеры такого вмешательства?
Наше внимание больше всего приковано к достройке атомной электростанции «Темелин». Есть обоснованные подозрения, что «Росатом» пытается получить этот заказ нечестным путем. Посредством президента эта компания стремится оказать давление на Министерство промышленности и торговли, правительство, чтобы этот заказ был отдан непосредственно россиянам без надлежащего тендера. Мне кажется, все-таки нужно провести тендер, раз речь касается такого важного проекта, как атомная электростанция. Что касается кибернетических рисков, у Кремля есть фабрики троллей, которые занимаются распространением дезинформации, полуправды, создавая таким образом завесу, которая прикрывает более существенные операции российских спецслужб в Чехии. В этом смысле угрозу для нас представляет также Китай. Есть подозрение, что электроника, которую производит компания Huawei, помогает собирать Китаю информацию о пользователях по всему миру. Нет уверенности, что этой возможностью не злоупотребляют. Мы хотим добиться того, чтобы наши сотовые операторы не использовали технологическую продукцию компании Huawei. В этом смысле нам нужно брать пример с Австралии, которая запретила использовать устройство Huawei при создании следующего, 5-го поколения мобильной связи.
Это было мнение депутата парламента Чехии Яна Липовского. Он также выступает за принятие в Чехии закона Магнитского, который позволил бы вводить санкции против граждан России и других стран, имеющих отношение к нарушению прав человека. По словам депутата, закон, если он будет принят, имел бы символический смысл, что Чехия не остается безучастной к происходящему за пределами страны. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве в рамках фестиваля независимого документального кино «Art Dog Fest» состоялась премьера фильма «Африка подскажет». Это картина о петербургской девушке Джейн, отец которой по студенческой программе когда-то уехал из Ганы учиться в Россию, а тетя внезапно стала вождем племени из народа Ашанти. Режиссеры Анна Колчина и Алексей Кузьмин-Тарасов отправились вместе с Джейн в Африку, чтобы снять ее первую встречу с родственниками. С Анной Колчиной и Алексеем Кузьминым Тарасовым побеседовала наш корреспондент Карина Меркурьева.
Фильм открывает рассказ главной героини о себе. У мамы Джейн польские и белорусские корни. Папа переехал в Россию из Ганы. Сейчас оба живут в Петербурге. Джейн 20 лет. Она работает моделью и играет на скрипке. Недавно перебралась в Москву. Родственников из Ганны Джейн никогда не видела. Только созванивалась с ними несколько раз в год по скайпу. Когда Джейн узнала, что ее тетю избрали вождем, она решила, что настало время познакомиться лично.
Идея возникла достаточно внезапно, потому что как раз подруга продюсера Галины Колчиной, Джейн, совершенно случайно получилось так, что у нее сложились так обстоятельства, что она поехала к своей семье, которую никогда не видела, в Гану, будучи абсолютно русским человеком. И мы в какой-то момент поняли, что это нельзя упускать, потому что это замечательная история. Я за год до этого буквально, вот мы с Аней говорили, я говорю, слушай, я, наверное, никогда в Африку бы не поехал. Из-за страха просто, из-за того, что вот я не знаю, как там себя вести в плане болезней, там, если меня кто-то укусит. Но когда появилась история, то все забылось моментально, и, конечно, надо было ехать. Все, к чему мы готовились здесь, все было не так. Мы приехали, и все границы стерлись. Мы приехали вот такие, как мы есть, и потом подружились с Африкой. Я не знаю, как назвать этот жанр, но не зря фильм называется «Африка подскажет», потому что мы ребятам говорили, съемочным группам, ребят, мы едем в Африку, я не знаю, как там будет, но там должно быть здорово, и мы не можем там не быть. В итоге Африка, конечно, победила. Она разрушила все наши планы и вообще и стереотипы, и сделала главным героем.
Наверное, это ближе всего все-таки к такому путешествию. И это не портрет, это такой не глубинный портрет, это именно путешествие.
Вы много ходили по улицам Акры и других городов Ганны. Старались все отразить в фильме. Какое-то впечатление о политическом устройстве страны составить удалось?
По поводу политического строя мы там так не вдавались в это, но, конечно, с нашей точки зрения, да и с их, наверное, точки зрения, люди живут очень бедно, действительно бедно. Но конкретно в этих регионах есть вода, есть еда. И ты смотришь, вот человек живет в какой-то лачуге, и он там о политическом строе не задумывается даже. Он задумывается о том, как поесть сегодня и завтра. И при том ему как-то замечательно прекрасно. Он улыбается и даже не просит у тебя денег. Что касается политики, мы увидели, какая власть есть у вождей, как их слушают, как они это организовывают, как они именно вождей поддерживают. Дальше мы вот так вот не вникали сильно в это. Конечно, там есть ощущение, что страна-то богатая очень, и, конечно, дербанят все, кому не лень. И как это работает, я не знаю, но вот это, конечно, жалко, потому что там есть все ресурсы.
Территорию Ганны, как известно, поначалу пытались колонизировать португальцы. После достижения независимости в течение длительного времени в этой стране был авторитарный режим правления. Это все заметно?
Конечно, видно, насколько я понял, что там именно к англичанам относятся достаточно терпимо, достаточно неплохо. И там везде на машинах наклейки, что там замечательно, там всякие цитаты из Библии или Корана и наклейки фотографии Иисуса. Вот откуда они взяли фотографии белого человека? Ну, я имею в виду белого Иисуса, mm-hmm. И почему это фотография? Это очень странно. Там наверняка дико процветает коррупция, и нас несколько раз тормозили всякие блокпосты и требовали деньги. Ни за что. Да. Такое, конечно, было. Как не платить нельзя, там нужно платить. Потому что это может стать... либо это может стать небезопасным, либо ты просто это будет дольше.
Подробности того, как будет выглядеть работа тети Синтии в должности вождя, стали понятнее после инаугурации? Какие задачи вообще придется решать?
Мы расстроились, нам сказали, как инаугурация? Вот на инаугурации там Синтию, это тетя Джейн, представят представителем города. Представить это вот совершенно заранее невозможно, но в этом, наверное, и есть радость документалист, которому жизнь преподносит подарки намного интереснее, чем мы можем выдумать для игрового сценария.
Она вообще такая, она хозяйка жизни. И когда она села давать какие-то предвыборные обещания у нас перед камерой, то обещания были вполне такие же, которые во всем мире даются, что про дороги, про уровень жизни, вот, в общем,
про образование.
Все то же самое. Вот в этом плане это было, конечно, интересно, что она не отличалась.
Как так получилось, что вождем стала женщина, а не мужчина? Насколько это распространенная практика в Гане?
Я не знаю, как в Гане в общем, но вот у Ашанти это совершенно возможно, матриархат. Там был выбор, там была предвыборная гонка. Я не помню точно количество людей, но там была она, еще был ее брат. Я не знаю, к сожалению, как происходили выборы.
Даже не то, что мы не знаем, мы спрашивали, но это, видимо, есть какие-то внутренние у них...
Да, там есть уже какие-то вещи, которые они не говорят.
Вы практически везде ходили с Джейн и ее родственниками. Она еще в Москве договорилась с ними о съемках. Были моменты, когда вам запрещали что-нибудь снимать?
Да, конечно, она договорилась, она сказала, что мы приедем вместе с ней. Они восприняли хорошо, потому что это добавляло... Я хочу считать так, что это добавляло некой важности всему событию. Вообще приятно, когда это будет задокументировано. Тетя сама по себе действительно такой человек, если ей что-то не нравится, или, например, она не готова, вот она говорит, что вот будет интервью, или можно просто сейчас поснимать, а потом она чувствует, что она просто недостаточно красиво одета или не готова. Она скажет, что нет. Так сейчас не будет. Ну, это абсолютно, ты воспринимаешь, это тоже абсолютно нормально.
Было несколько таких страшноватых моментов. Как раз мы были без Джейн, без тети. Это мы снимали в городах, на трассах. Там было несколько неприятных очень историй.
Когда мы были на рынке, в какой-то момент стал вокруг нас загущаться народ. Изначально это выглядит как просто рынок, потом выглядит как раньше Черкизон, а потом это просто многонаселенный город, и как будто бы все в метро спешат в час пик домой или на работу, это уж как кому хочется. И было очень неуютно, потому что в какой-то момент торговцы, понимая, что их снимают, они как так, без разрешения. Или... В общем, они очень стали напирать, и мы просто быстро-быстро отсюда ушли. У нас был человек, который был с нами, мы понимали, когда он начинает нервничать, то значит, нужно нервничать тоже. А пока он спокоен, то все нормально. Было несколько случаев, да, там, ночные дороги, когда ты едешь, там идет человек с мачете, и ты не понимаешь, он идет с мачете просто потому, что он работал, или по какому-то другому случаю.
Так реагировали только на вас или на Джейн тоже? Она ведь, несмотря на темный цвет кожи, сильно отличалась от местных жителей.
Ну, конечно, она абсолютно русская. Она была, ну, во-первых, иногда на нее реагировали так же, как на нас.
Ну, вот. Просто всегда. Семья, понятно, они все знают, что вот есть Россия, русские корни, отец Джейн, который переехал в Петербург, и Джейн, они же постоянно связь поддерживают. А так, когда мы были вне семьи, и тебя спрашивают, откуда вы вообще такие? И все время нас спрашивали, вы из Китая или вы из Индии?
Постпремьерный показ фильма «Африка подскажет» состоится 24 декабря в Центре документального кино в Москве. А после Нового года картина выйдет в прокат.
С авторами документального фильма «Африка подскажет» Анной Колчиной и Алексеем Кузьминым-Тарасовым беседовала наш корреспондент Карина Меркурьева. И в завершении нашей программы представляю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 20 лет назад гостем нашей студии была актриса Лия Ахиджакова. С ней беседовал сам Иван Толстой. Первый эфир этой программы состоялся 19 декабря 1998 года.
В скольких фильмах вы снялись? Сколько ролей у вас было?
Вы знаете, думаю, что немного. Я же в кино очень немного снималась. И я не в состоянии подсчитать. Это правда. Тем более, что я очень давно снимаюсь. И так нерегулярно не подсчитать.
Ну уж, по крайней мере, не меньше чего.
40, наверное.
Ваш первый фильм?
Первый фильм – это у Миши Богина «Ищу человека», кажется, назывался. «Ищу человека». Вот мой крестный отец – это Миша Богин.
Самая маленькая ваша роль?
Вот она и была, наверное, самая маленькая.
А самая масштабная, самая значительная?
Видите ли, я не в состоянии оценить значительность. Но так, по как бы затрате душевных сил и воспоминаниям, наверное, небеса обетованы.
На экране создается зрительское впечатление, по крайней мере, у меня, такого постоянного прохождения, такого лейтмотива одного и того же образа или образа близкого самому себе все время. Такой хлопотливой белки, которая несчастлива злобой и глупостью, несуразностью жизни, которая сосредоточена на своем вот таком каком-то маленьком, хлопотливом, но совершенно естественном жизненном женском деле, на делишках каких-то таких. Скажите, а это чему-то соответствует в вашей натуре, в вашей жизни, в земной жизни?
Но ведь человек не в состоянии себя видеть со стороны. Может, я такая, я не знаю, режиссеры, может, этот штамп используют, вполне возможно. Мне трудно себя судить. Когда я себя смотрю на экране, я же слежу за другими вещами. Я смотрю, как я выгляжу.
на сколько лет тяну, как я вот эту сцену не доиграла, я всегда вижу, где не доиграла, а затем, насколько эта роль отличается от другой, насколько она отличается от меня, уж я не слежу, я же все-таки театральная актриса, у меня задача другая, насколько точно я сработала. А поскольку никогда точно сработать на экране не удавалось, то у меня одни огорчения.
Скажите, а как вы готовитесь к очередной роли? У актеров, насколько я понимаю, есть какие-то правила, какие-то выработанные принципы, вот какие-то, может быть, даже суеверия какие-то, какой-то, знаете, ритуал такой, вот как чай заваривают. Вот нет, так нельзя заваривать, не получится чай. Вот надо его заварить так, в таком порядке. Вот у актера какие приступы к роли есть?
Знаете, опыт-то ведь большой, поэтому я вижу, что у всех разные. Все по-разному работают. Я видела даже самые невероятные приспособления к тому, как войти в кадр. И мне казалось, что это просто пародия на наше ремесло. Ан входит и играет замечательно, и все оказалось, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. У меня главный принцип – не растрачивать роль, никому про нее не рассказывать, ни с кем ее не обсуждать, не выносить ее на общее обозрение, пока она во мне внутри не созреет. Чаще всего, если она не получается, это сопровождается слезами, там, ночью не сплю и сердце колотится, это хороший признак. И если есть некая легкость и обольщение по поводу гладкого вхождения в роль, то это всегда печально кончается. А вот эта вот энергия заблуждений, видимо, это мой способ работы.
А бывало так, что приходится играть роль, которую не любишь совершенно?
Очень часто. Очень. Не любишь пьесу, и не любишь роль, и не хочешь ее. Но видите ли, в кино огромный период был, когда ничего другого я и не ждала. Я была уверена, что я всегда меня будут использовать на вот таком материале, в таком уровне кинематографическом. И а что же мне было не сниматься, когда это вот больше другого ничего и не будет. И я снималась, но чаще всего отказывалась от такого. Но иногда снималась и что Бог подаст. А в театре, ну, все-таки же это мы обязаны играть. И когда я от чего-то отказываюсь, что уже откровенный штамп для меня, режиссер очень обижается. И мне не хочется обижать режиссера, который ко мне хорошо относится. Просто как бы, а кто еще это будет играть? Ну, Тахиджакова. И я стала отказываться, потому что уже у меня мало времени осталось. И, да, играть. И не так часто я играю, и роль у меня иногда занимает почти полтора года. И я стала придумывать для себя частные проекты, чтобы что-то сделать, чтобы время у меня не утекало. Вот и поэтому я стала иногда отказываться и в театре от каких-то ролей, которые для меня несут определенные штампы, в котором я уже, ну, использована до предела. Ну вот обижаю очень режиссера, который мне предлагает такую работу.
А можете привести пример какого-нибудь штампа, от которого вы отказываетесь?
Я когда-то сыграла в театре в пьесе Миши Рощина «Спешите делать добро» такую хлопотливую соседку, тетю Соню. Такая пенсионерка с собачкой, которая лезет во все щели, как дым, знаете, и во всем хочет участвовать от своего одиночества. Смешная такая, хлопотливая, падающая в обморок. Немножечко где помолчать надо. Ну, такая резонерствующая, такая пожилая хлопотушка. И вот меня очень много на этом использовали, на этом штампе. И я стала от этого категорически отказываться, потому что это одной левой задней ногой делается, и уже мне зритель воспринимает сразу, я выхожу, и хохот в зале. И когда я стала играть в «Крутом маршруте» крошечную роль, я ее, кстати, очень люблю, крошечную роль сошедшей с ума бывшей коммунистки, жены секретаря обкома партии, такая Зина, которая сошла с ума в лагерях, повредилась в уме, ее побрили на лысо, и она в начале пьесы появляется и в конце. И вот когда я выхожу это лысой, и совершенно поехала крыша, текста немного, роли почти нет, зал хохочет, и я знаю, что это наследие тети Сони. Thank you.
поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. О ремесле актера Лия Ахеджакова.
Лия, скажите, пожалуйста, а вам удается в течение роли, продолжении роли, вам удается переломить настроение и позицию зала? Вы говорите, вы выходите трагической героиней, а всех хохочут. Вам удается их переломить? Показать им, что они эмоционально неправы?
Большей частью удается, потому что я обижаюсь смертельно. И эта обида мобилизует во мне какие-то другие силы. Я оскорбляюсь, когда хохочут, а я выношу с собой совсем другой багаж.
Часто вам приходится играть саму себя?
Я всегда играю саму себя. Я иду, как говорит одна моя подруга, от имени своего интеллекта.
А чем тогда объяснить тот феномен, что зритель в огромном своем количестве, то, что называется массовый зритель, падок на кино приключенческое, где по существу страдания глубокого нет, где есть как бы драма, коллизия, комедия, трагедия, ситуаций. Такое вот машинное кино с автомобилями горящими, с выстрелами и так далее. Почему сердце народа принадлежит не страдания на экране, а приключения?
А мы не знаем, что сердце народа. Интеллигенция, театралы и думающие нищие люди или толпа. Мы же не знаем, где его сердце. Наверное, его сердце все-таки не в большинстве. Правда? Сердце в меньшинстве. В том удивительном меньшинстве, на котором эта Россия-то и выживает, и выживет, и будет жить. И оно везде, меньшинство-то всегда дороже большинства.
То есть вы считаете, что рубль, рынок правит бал, и поэтому нет возможности узнать, что же предпочитает зритель?
Нет, понятно, что предпочитает зритель, но зритель разный. Понимаете, я на две горсточки разобью. На тех, кому нужен сталкер, и на тех, кому нужно вот это вот с убийствами, с погонями, с превращениями, с огнем, с этими страшными роботами и вылезающими из живота чудовищами. Вот эта горстка вторая будет больше, но культуру движет первая маленькая горсточка. Вот эти театралы, которые, несмотря ни цены, ни что, они пробиваются, они идут, смотрят. У них потрясающее чутье на подлинность. Потрясающее. Вот знаете, они смотрят изобразительное искусство, и я вижу, вот я на выставках, я вижу, как простые люди, ну очень простые люди, и очень даже не средний класс, я вам скажу, как они точно выбирают подлинное, настоящее и вечное. Ну, это я так грубо говорю. Но около приманки немного их стоит. Это вот те, кто, кому нужно изобразительное искусство, те, кто ходят в зал Чайковского, те, кто могут поехать на окраину куда-то слушать какого-то замечательного певца, который еще не стал знаменитым, который ходит по подвалам, смотрит спектакли, которые еще пока не в рекламе, и которые ходят на премьеры не громкие, не шумные, которые не пойдут, лишь бы звезды были на спектакле. Это огромный слой в России, я же много езжу. У меня есть такой спектакль «Персидская сирень», с которым нас много приглашают, мы и сюда хотим его привезти. Мы ездим по России, я вообще знаю зрителя, могу так. Я не обольщаюсь, я действительно знаю. Я до Владивостока, до Камчатки все проехала, я знаю нашего зрителя. И вот этот слой интеллигентного зрителя, у которого подчас нет денег на билет, а ему нужнее всех прорваться. Тонкий. Можно читать Цветаеву со сцены. И этот человек заметит, да ты не то слово сказала. Чуть-чуть изменила слово. И этот слой огромный. Огромный.
Но меньше, чем тот, кому нужны приключения.
Да.
То есть, другими словами, в искусстве понимает меньшинство.
Конечно.
Что ж, человечество неправильное.
Ой, надо быть философом или очень много об этом думать. Не знаю. Я в человечестве вообще за последнее время сильно усомнилась в природе человека. У меня впечатление такое, что весь мир сошел с ума, и все ищут в том, кто не похож на тебя, и у которого немножечко другое мнение по поводу мироздания, ищут врага, и не просто ищут врага, но распаляются вплоть до того, чтобы его извести и изничтожить. Не тот разрез глаз – уже скотина. Уже мерзавец, уже подлец. Понимаете, мир сошел с ума.
Мир вооружается, грузин на грузина, русский на русского, а уж если это сосед, то это прямой враг. Понимаете, то, что происходит вокруг нас сейчас, очень трудно любить людей. Это надо быть, наверное, Сергеем Радонежским. Я не знаю, кем надо быть, чтобы сохранять любовь к человеческому.
С актрисой Лией Ахеджаковой беседовал Иван Толстой. Эта беседа была записана в нашей студии 19 декабря 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.